Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии врач-психотерапевт Вячеслав Боровских. Сегодня я хотел бы поговорить на одну, на мой взгляд, очень важную тему, с которой мне, как врачу, в последнее время приходится встречаться чаще обычного. И, может быть, даже чаще, чем с какими-то другими человеческими проблемами. Речь идет о семейных взаимоотношениях. У нас уже речь была на эту тему в наших программах, но, вероятно, нужно периодически раз от раза к этой теме вновь и вновь обращаться, потому что она волнует очень многих людей. Даже тогда, когда что-то люди на эту тему слышат, все равно они сталкиваются с жизненными ситуациями, которые они не всегда сами, имея какие-то теоретические знания, могут преодолеть. Оттолкнемся мы с вами от вот буквально вчерашнего эпизода, когда ко мне на консультацию пришла молодая пара. Девушке 25 лет, юноше 24. И проблема такая, что они полгода встречаются, супружеские отношения в плане интимной близости не вступают, но намереваются. И беспокоит их обоих то, что девушка-то испытывает теплые чувства к юноше, а юноша чем дальше, тем меньше испытывает эти теплые чувства и все больше засматривается на других девушек. И он сам это сознает, сознает это как проблему. И именно он и жалуется на себя самого, и он ценит свою подругу. И не хотел бы с ней расставаться, но он чувствует, что в нем присутствует некая такая энергия, которая его устремляет в противоположную сторону, и он боится, переживает, а как сложатся у них семейные отношения, брак, семья, если вот все это так будет продолжаться. Ну и девушка сама, конечно, этим недовольна, и она-то хотела бы уже наконец такой ясности и определенности, так чтобы уже либо туда, либо сюда, либо создавать семью, либо расставаться. Ну, в общем-то, по молодости люди, конечно, могут идеализировать и друг друга, и самих себя, и хотеть того, чего нет в природе, и... В общем-то, это всегда связано с разочарованием. Что здесь мешает людям создать семью? Ну, во-первых, страсти. Как всегда, нам мешают быть счастливыми наши страсти. Страсть гордыни, тщеславие, блудная страсть и так далее. И здесь вот юноша-то, он понимает, что... То, что заставляет его отворачиваться от своей избранницы и искать каких-то впечатлений сексуальных на стороне, даже таких поверхностных, на уровне просто вот полюбоваться, поговорить, это что-то ненормальное. Сам он образованный, с высшим образованием, верующий, они оба ходят в церковь, исповедуются, правда, очень редко. Да, мы тогда, когда в нас вспыхивает в молодости чувство, когда мы нравимся друг другу, когда нас друг к другу начинает тянуть, мы хотим быть вместе с этим человеком, мы о нем думаем, мы предполагаем, строим какие-то там прогнозы на жизнь с этим человеком и так далее. Мы с ним встречаемся, все это волнительно, все это сопровождается такими эмоциями соответствующими, все это вдохновляет нас и так далее. Вот эта вспышка чувств, мы ее принимаем за любовь. И хотим, чтобы именно вот это чувство у нас продлилось и не угасло никогда. И мы свято верим в то, что так должно быть. И мы... разочаровываемся и обижаемся друг на друга тогда, когда это чувство проходит. Но дело в том, что это не сама любовь. Любви еще только предстоит вот из этого вырасти. Это некая такая душевная волна душевных переживаний на тему любви. но не сама любовь. И мы совершенно правильно называем это чувствами. Это чувственные переживания. Они больше душевного свойства, а не духовного. Хотя, конечно, духовный компонент здесь тоже есть. Но это еще не сама любовь. Можно называть это как угодно, там, с корнем «люб», там, влюбленность, там, еще что-то. Но это не то, что бы нам хотелось. Это чувство, оно может привести нас в брак, может сподвигнуть нас на принятие вот этого важного судьбоносного решения, чтобы соединить свою жизнь с жизнью другого человека и жить с ним одной жизнью, и чтобы стать мужем и женой. Но этому чувству суждено угаснуть. Оно недолговечно, и, может быть, и слава Богу. Потому что настоящая семья и супружеские отношения, они строятся не на чувстве, хотя чувство тоже есть, а на том состоянии нашей души, которое у нас формируется тогда, когда мы, руководствуясь чувствами, стали мужем и женой и приняли на себя ответственность друг за друга. А дальше мы живем вместе и друг друга терпим. Когда вот это соединившее нас в браке чувство увянет, угаснет, останется то, что в нас заложили наши родители, когда нас воспитывали, то, что заложено в нас нашим обществом, воспитанием, то, что мы знаем и умеем на тему быть мужем и женой, отцом и матерью. И благодаря этому мы можем, чувствуя ответственность друг за друга, нужность друг другу, мы живем вместе и преодолеваем те трудности, которые связаны просто с тем, чтобы два человека, поврежденных грехами и страстями, привыкли друг к другу, научились понимать друг друга, чувствовать друг друга, научились быть предупредительными, вежливыми, корректными друг по отношению к другу. И вот тогда из этой внутренней работы над собой, каждого из них, рождается не чувство, а состояние души, которое называется любовь. И это даже уже не столько состояние души, сколько состояние нашего духа. Мы любим человека. Мы видим в нем то, что не видит никто другой. Мы видим в нем не только ту периферию внешнюю, которая когда-то нас привлекла и понудила стать его супругом. Нет, сейчас мы видим его самого. Мы видим настоящего, подлинного человека, безусловно прекрасного и, безусловно, нуждающегося в сострадании. Мы его жалеем. Вот почему в российском менталитете, в православном сознании любить и жалеть – это одно и то же. Потому что мы любим человека тогда, когда понимаем, что он нуждается в жалости и сострадании с нашей стороны. И поэтому любить – это значит жалеть, деятельно жалеть. Мы можем жалеть больного. Мы видим, что человек сам по себе прекрасен, он хорош, но он болен. У него есть дурные склонности, дурные привычки. Он подвержен различным страстям и так далее. Но сам-то он хорош. И вот чтобы его самого увидеть, распознать, идентифицировать, как принято сейчас говорить, нужно по русской пословице съесть с ним пуд соли. То есть надо его долго терпеть. И вот в награду за это долготерпение, смирение, прощение друг друга, принятие друг друга такими, какие есть, Бог дает любовь. Любовь – это дар Божий. Но тогда, когда люди в этом рассчитывают на Бога, когда они и с самого начала понимают, что их слабых человеческих сил на то, чтобы сохранить намерение быть мужем и женой, не хватит, и они именно поэтому, будучи православными христианами, приходят в церковь и доверяют свой создаваемый ими брак Богу, и друг друга доверяют Богу, и будут всю жизнь друг за друга молиться Богу. И тогда Бог сообщит этому браку свою благодатную силу, которая позволит этому намерению, человеческому слабому, преобразиться в нечто такое, на что люди сами не способны. Вот в настоящий христианский брак. Я вот сейчас вам приведу цифру, многих она просто обескуражит. В середине 19 века на 10 тысяч браков в России был один развод. А сейчас на 3 брака 2,5 развода. Именно потому, что вот это ушло. Ушла вера людей в Бога, а на смену ей пришла вера людей в себя. И вот когда люди надеются только на себя, вот тогда и получаются такие эпизоды, как вот с этими юношей и девушкой, когда их не хватило, одного из них не хватило на то, чтобы сохранить вот то чувство. И понятно, что этим чувством нужно было вовремя воспользоваться. Нужно было не испытывать друг друга, а нужно было либо вступать в брак, либо уже предполагать, что в брак будем вступать, но готовиться к этому. Как раньше у нас было в России, когда обнаруживали, что парень уже подрос, уже засматривается на девок, надо женить. И при этом мы же с вами знаем, что родители очень часто молодому парню не доверяли. Он, конечно, кого-то там себе всегда предпочитает, и кто-то ему нравится, и это хорошо, и если нравится, то на этой девушке и нужно его женить. Но иногда родители сами решали, кто будет его женой. И парень не возражал, потому что он заранее был своими родителями воспитан в послушании. И он знал из многовекового опыта своих предков, это ему передалось по наследству, духовному наследству. И так воспитали его родители, что стерпится, слюбится. И именно так стерпится, слюбится. Других вариантов нет. Любовь даром не дается. Любовь нужно выстрадать в терпении, смирении, в прощении друг друга. Тогда мы обретаем настоящего спутника жизни, с которым нас ничто, кроме смерти, не разлучит, и даже смерть не разлучит, потому что и там мы будем жить и наслаждаться этим состоянием нашего духа, наших душ, любовью друг к другу. В несоизмеримо гораздо больших масштабах, чем здесь. Сейчас мы видим, что люди из поколения в поколение утрачивают вот этот духовный потенциал, который был накоплен нашими предками за 1000 лет православия. И каждое следующее поколение, оно выглядит неким таким выдохшимся, что ли, на тему решимости вступать в брак. Потому что ведь решимость вступать в брак, она сама по себе предполагает доверие человека кому-то. Кому доверять, когда мы вступаем в брак? Себе самим, что ли? Доверять тем словам, которые юноша говорит девушке: «Я тебя люблю и никогда не разлюблю, и ты моя навеки, и я твой навеки». Этому, что ли, верить и на это надеяться? Да нет, конечно. Это очень слабо все и ненадежно. Верить и надеяться можно только на Бога. Бог не ложен, Он никогда не подведет. И доверяя свою судьбу другому человеку, мы в первую очередь доверяемся Богу. Это одно из проявлений смирения человека перед Богом, когда мы вступаем в брак. Мы не пугаемся, как вот эти юноши и девушка говорят: «А мы боимся, я боюсь. А вдруг он меня бросит? Станем мужем и женой, родим ребенка, он меня бросит, я останусь одна». Ну, конечно, так было всегда. Когда юноша становится мужем, он не слепнет в отношении других женщин, и для него другие женщины не становятся какими-то бесполыми существами. Он, конечно, на них обращает внимание. Впрочем, как и женщины тоже, которые становятся женами. Но это ведь не разрушает брака. Даже наоборот, это для многих является свидетельством немощи нашей, немощи. И с этой немощью нужно бороться, эту немощь надо доверять Богу. И слава Богу, что у нас есть церковь, где мы все наши блудные поползновения душевные, мы уврачевываем в таинстве покаяния, исповеди, в причастии. И Господь нас облагораживает, Он нас формирует такими, чтобы мы не страдали и не мучились в браке от своих блудных склонностей. Вот на Бога-то как раз и можно надеяться. И своего супруга надо доверять Богу, надо за него молиться. Когда мы создаем брак, мы знаем, что наше намерение обязательно видит и поддерживает Бог. Он нас для этого и создал. Он нас создал для того, чтобы мы, как говорится в Священном Писании, «Да оставит человек родителей своих и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это заповедь. Вот для этого нас Бог создал. Поэтому Он наше намерение соединиться в браке, вот в этот единый организм, Он обязательно поддержит, иначе не бывает. И если мы Богу доверяем, то тогда нам не о чем беспокоиться, не надо ничего бояться. Даже если у нас возникнут какие-то трудности в браке, это будут трудности, которые будут попущены Богом же. Это будет наше испытание на вшивость, извините за выражение. То есть это наша проверка на веру в Него, на надежду на Него. Каждая вот такая семейная перипетия, какие-то недоразумения, ссоры, какие-то взаимные претензии, обиды, это все то, чем нам Господь указывает на наши слабости, на наши немощи. Это то, чем Он нас врачует, укрепляет, на что Он обращает наше внимание, с чем нам нужно к Нему же и обращаться, как со своими страстями и грехами, чтобы это врачевать. Поэтому не бояться надо, а Богу доверять. Бояться нужно, как говорит один из наших святых отцов, только греха и Бога. Вступать в брак – это богоугодное дело, поэтому здесь не о чем беспокоиться. Господь обязательно это намерение поддержит. Ну и потом, надо отдавать себе отчет в том, что любое наше доброе намерение, оно всегда слабо. Ведь апостол Павел еще сказал: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, и того не нахожу». То есть это вот такое здоровое самосознание, когда человек видит и критически трезво оценивает свое теперешнее состояние. Он понимает, что в нем есть желание любви, мира, дружбы, согласия, справедливости и так далее. Но он понимает, что он сам-то этого реализовать не может. И тогда что делать? Ну, тогда Господь и говорит: ну, так вы придите ко мне, все труждающиеся и обремененные своими немощами-то, и я успокою вас, и обрящите покой душам вашим. Все во мне, все у меня, ко мне приходите, я все дам. И поэтому не нужно строить никаких иллюзий по поводу себя и по поводу наших избранников. И я, и он, или она, мы люди слабые, немощные. Нам своих добрых намерений самим не реализовать. Мы обязательно все испортим. Мы это видим сейчас по современным бракам, когда вот такие самонадеянные юноши и девушки, они друг друга боятся, они боятся друг другу довериться. Они говорят: а зачем начинать, если это все равно закончится все разлукой, ты меня бросишь? Потому что очень много таких уже было эпизодов в жизни, когда встречаешься с человеком без серьезных намерений и не считаешь зазорным для себя вступать в половую близость с ним, а потом решать, связывать с ним свою судьбу или нет. Вот на это все мы еще больше растрачиваем свой душевный потенциал по поводу возможности появления у нас любви как таковой, вообще способности кого-то полюбить. Мы все это утрачиваем на наши блудные похождения, добрачные. И тогда нам в брак вступать нечем. Мы слабые, мы малодушные. Малодушные – это значит, у нас маленькая душа. В противоположность от великодушия, когда наша душа большая, там вмещается еще кто-то, кроме нас. И мы способны жить интересами другого человека или других людей. Потому что семья – это не только супруги, но это и дети. Но это еще и родители. И на всех их должно быть место в человеческой душе. А мы видим, что современное поколение людей, оно и рождается-то уже таким опустошенным духовно и воспринимает такой образ жизни, когда и остатки того, что есть, очень быстро из человека выпотрашиваются, и он становится, ну, совершенно тщедушным, не малодушным даже, а тщедушным. Он способен только на короткую интимную близость и тут же разбежаться, потому что, не дай бог, человек будет что-то просить и еще задержится в поле моего внимания и в моем жизненном пространстве. Я не хочу, я уже хочу остаться один. Мы это видим сейчас сплошь и рядом. Вот это вот тщедушное состояние нового поколения. Это требует немедленного уврачевания. Причем не только индивидуального, когда человек может осознать эту немощь, раскаяться и захотеть изменить свою жизнь, прийти к Богу, в церковь, и у него просить сил. Но это сейчас уже требует нашего общественного уврачевания. Наше общество больно. Наше общество больно неспособностью создавать здоровые семьи. А значит, наше общество не способно размножаться. Потому что здоровая семья – это когда люди доверяют Богу, соединяются в браке и живут, надеясь на Бога, и рожают детей столько, сколько Бог дает. Вот это здоровая семья. И тогда общество крепкое, общество многочисленное. Народ распространяется по земле, колонизирует ту территорию, которую Бог дает, осваивает недра, создает промышленность, науку, культуру, армию. Это народ, который способен сам себя обеспечить и защитить. А если нет, если мы остаемся вот такими самонадеянными, самоуверенными, если для нас Бог – это отвлеченное понятие, то тогда с нами происходит то, что происходит сейчас. Сейчас институт семьи у нас находится на грани, знаете, вот такого, такой агонии, как некий умирающий больной, которого долго не кормили и не давали лекарства. И вот этот человек больной лежит и помирает. Он даже не может дотянуться до кнопки, чтобы вызвать медсестру. Вот институт семьи в нашем обществе – это вот этот больной, требующий реанимации. И реанимационные мероприятия, они уже должны оказываться в неотложном порядке. Потому что если мы потеряем вот еще одно поколение в этом безбожии, в этом безбожном пространстве, то тогда у нас, мы, наверное, преодолеем точку невозврата, когда у нас не будет шансов. У нашего общества не будет шансов на то, чтобы возродиться и стать народом. Нашу территорию займут другие народы, у которых еще есть духовный и душевный потенциал, которые хотят и способны создавать семьи, которые любят детей, хотят иметь детей. Такие сообщества, где люди забывают про Бога, они очень скоро сходят с исторической арены, и потом о них только узнают из учебников истории. Вот не дай Бог, что когда-нибудь и с нами это произойдет, когда будут говорить, что вот на этой территории, занимающей 1/6 часть суши, была когда-то Россия, был русский народ, который создал великую цивилизацию христианскую, просуществовавшую 1000 лет. А потом этот народ забыл про Христа и выродился. И наоборот, все будет у нас очень хорошо, если сейчас мы, в конце концов, духовную составляющую заложим как краеугольный камень в наше общество. Тогда наши юноши и девушки будут беречь себя друг для друга, как для мужа и жены. Когда мы оседлаем и обуздаем свою блудную страсть, с Божьей помощью будем сохранять целомудрие и будем целомудренными вступать в браки и рожать новое здоровое поколение детей без наследственной патологии, которую мы сами им передаем из своей греховной натуры. И тогда у нас будет будущее, у нас будет историческая перспектива. Я хочу вам напомнить, что продолжает свою работу Школа православного самосознания по вторникам в 19:00 на Репина 6А в Духовном центре в конференц-зале. Приглашаю всех желающих, приходите, будет интересно. Также напоминаю, что вы можете записаться на индивидуальные консультации со своими душевными проблемами, душевными расстройствами, семейными проблемами по телефону 8 922-12-57-400. Елена Васильевна, наш секретарь, вас запишет. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!